Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите продолжение беседы о язычестве с отцом Павлом Поздиным, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово.
Существует 19 организаций, зарегистрированных официально. То есть все остальные организации, которые есть, они не имеют официальной регистрации или зарегистрированы как общественные какие-то организации, как политические организации, то есть именно религиозных. Вот существует 19, ну, я могу сейчас назвать их, да, хотя бы вот просто, чтобы у нас более предметно был разговор. Вот существует уже названный мной так называемый Союз славянских общин, славян родной веры. Также существует еще организация Круг языческой традиции, Стрелы, Ярилы, ну, сразу, да, вот вспоминаем, руководитель Алексей Добровольский, Инглиизм, Александр Хиневич, тоже, вот я уже сказал, запрещенный другими язычниками, учение Николая Левашова, Велесов круг. Затем вот такое мне попалось название, мне показалось сначала смешное, ну, вот звучит так, Схорон еж славен. Я когда первый раз прочитал, мне показалось, какой-то схороненный еж. На самом деле это у них руководитель Владимир Гольнов, это они ратуют за сохранение всех славян, также называются еще шаг волка, то есть хорон – это сохранение, получается, ешь славян, то есть славян. Вот, также можно назвать украинские движения, вот самое известное – это рун вера или рун вира, если по-украински говорить. Вот это, кстати, рун вера, она пришла с Запада сугубо, она была зарегистрирована вначале и создана в 60-х годах в Америке. Сейчас есть храм большой у них, рун веры вот этой. И, кстати, вот мы видим националистов украинские, у них вот свастика или знак коловрата, как они говорят, также вот эти вот руны всякие, то есть это все Запада. Интересно, что родители Екатерины Чумаченко, это жена бывшего президента, майдановца Ющенко, вот родители, они были создателями, как бы в начале этого движения находились. Мы видим, сейчас оно очень распространено на Украине, и вот эти вот так называемые батальоны, они, в принципе, идут под флагами языческими, то есть возврат уже там, к тем традициям, к славе. Так, существует, ну, еще также вот Великий Огонь на Украине можно назвать, ну, и много других, я сейчас все не могу перечислить их, и большое количество существует. Также наряду со славянским язычеством на нашей земле есть армянское языческое братство, потом балтийское, германское неоязычество. А вот в связи, опять же, с украинским националистическим движением можно вспомнить Трезубец, это символ Дачбога, то есть он сейчас на гербе, на флаге Украины. Ну, видим, что, в принципе, идет, с одной стороны, возрождение неоязычества, с другой стороны, там идет, ну, разрушение, можно сказать, православия, христианства, разделение, хотя оно провозглашается именно как объединение, соединение. Вот, еще я бы хотел сказать немного о, ну, о представлениях, да, вот, раз мы начали говорить, вот, какие основные принципы, идеи. Я уже сказал, направлений много, и движений много, и у них есть свои особенности у каждой, но есть какие-то общие черты. Ну, например, всеобщая ненависть к христианству, отрицание христианских догматов, вообще христианской религии. Христианскую религию они рассматривают как...
врага номер один.
Да, сионистскую, иудаистскую, еврейскую веру. Вот, также они говорят, что если бы... Хотя там есть такой штамп, у них кровавое крещение, если бы не крестили Русь,
да,
князь Владимир кровавым крещением, то вообще бы Русь добилась гораздо больших успехов, потому что христианство, оно делает из людей рабов, вот тоже у них любимый такой штамп «Мой Бог меня рабом не называл». или «Слава роду, смерть уроду».
Насчет еще, знаете, крещения очень забавно. Мне рассказывал в передаче как-то нам с нашими радиослушателями отец Иоанн Никулин. Он говорил, что вот когда начинаешь разговаривать, да, с язычниками, еще с кем-то, они сразу же говорят, вот как взяли и силком загнали креститься. Я, говорит, сразу представляю, что вот там утром берут всех из домов, выгоняют и в один день крестят. Ну и все, говорит, так
или
представляют.
Или на цепь посадили и в речку окунули.
И за один день быстро покрестили. Молодцы.
Не, на самом деле, нигде в источниках не говорится о том, что крещение, да, изначально Руси происходило вот именно с таким. Хотя есть слова, вот они трактуют слова князя Владимира: «Кто не придет креститься, тот не друг мне».
Ну, в принципе, это каждый христианин.
Не, хорошо, сказать, ну ладно, может там, да, может дружина прийти, сказать, да, конечно, не друг, там уволят меня. Но что касается вообще народа, да, людей, ну и мало ли что. Вот мы простые люди, мы политика не особо интересуются, кто кому друг, кто кому враг. Поэтому я думаю, что все-таки летописи, они не полную дают картину. Мне кажется, что все-таки было и просвещение людей, и обращение, потому что князь Владимир, он с всего сердца уверовал в христианство.
И еще, знаете, я встречалась тоже с мнением, удивила, первый раз такое встречалась, что вот для того, чтобы лучше насаждалось христианство, делали, так как люди привыкли к идолам, делали вот идолы Христа, грубо говоря. Ну, вот какие-то статуи, может быть.
Вообще, да. Статуи для православия не особо принято.
Вот, да, вот я поэтому...
Я вот видел в некоторых...
у католиков?
...храмах Арзамаса старые статуи дореволюционные сохранились, вырезанные из дерева, статуи Христа.
Ну, дореволюционные, то есть это конец 20-го, 19-го.
19 века, начало 20-го. Вот они появлялись даже какие-то почитаемые, даже более древние вот какие-то статуи. Но это не было принято. То есть, вот, например, для моего сознания христианского статуя какой-то диссонанс веры вызывает.
Да.
И вообще, в принципе, каноны, они устанавливают, как изображать. То есть, вот даже есть такие образы в 3D, как бы 3D, да, вырезанные. Вот они не очень приняты, не очень распространены. Вот я помню, как-то нам такую икону пожертвовали. Ну вот икона, она заняла место в храме, но именно потому, что сам образ был так строго каноничен святителя Николая, прям выдержанный, написанный прекрасно, только немножко вот этот эффект вырезанности, да, присутствует. Вот, то есть не свойственно для нас. Ну вот еще, например, если говорить о религии, сведения о дохристианской религии славян, сохранилось немного вообще таких сведений. Недостаточную информацию новые славян-арийцы черпают из исландских саг и индийской ведической литературы. Изучают руническую магию и литовские заговоры. Многие бытовые ритуалы и предания явно придуманы самими неязычниками или взяты из современных художественных произведений, написанных в стиле фэнтези. Ну, есть игры вот, компьютерные тоже, всякими там Одины и так далее. То есть какая-то такая мифология, она создается вот вокруг скандинавских саг, вокруг каких-то вот ведических представлений и так далее.
А, кстати, скандинавские вот все эти идеи не очень популярны, мне кажется.
Да-да-да.
Все больше и больше становится, да. Образ этого викинга.
И так как язычество, оно не имеет вот такой догматики, да, строгой, то есть они могут одно принимать, другое отрицать сегодня. А, кстати, как они сами говорят, вот, например, наша основная идея о том, что только христианство явилось таким связующим звеном, да, разрозненных племен славянских. И именно князь Владимир, принявший христианскую веру, он сумел соединить, объединить славян. И поэтому христианство, оно имеет объединительную такую роль, да, послужило в истории. Но язычники говорят, что нет, мы тоже язычники можем, способны, потому что, вот, например, мы приходим в чужие храмы языческие, да, там Юпитера или кого-то, и также мы можем поклоняться, то есть как бы более приемлемо для них принятие других. Кстати, интересно, то есть они другие языческие культы, не славянские, прекрасно воспринимают, перерабатывают, ассимилируют, инкультурируются с ними. То есть это можно сказать, что это, ну, одного характера у них, один характер, да, один дух. А вот христианство для них глубоко враждебно. Хотя были попытки, конечно, вот помните, так называемое русское национальное единство, РНЕ, такая была в конце 90-х, в начале 2000-х годов политическая партия, так я бы сказал. Вот там как раз была попытка соединения христианства с язычеством. Но вот даже в принципе последовать. Они носили черную форму, свастику, не помните?
Нет, я не помню.
Даже у нас в городе было. Потом они, по-моему, сейчас под запретом находятся. Что у них крайне радикальные были идеи, идеология, антисемитизм присутствовал. Вот они там как-то пытались, искали форму, в которой бы они были понятны народу вначале. То есть, потому что христианство более понятно, более традиционно считается. Но затем уже дальше вот, они все больше и больше склонялись к язычеству. Ну, потом сошли с политического олимпа. Даже, кстати, одно время они баллотировались в Думу. И по телевизору о них говорили, там, и их лидеры имели возможность высказывания, поэтому это тоже это запомнилось. Ну, например, что касается общественно-политических организаций, вот, можно вспомнить так называемую организацию «Память» Емельянова. Кстати, это, по-моему, как раз прародитель была РНЕ в каком-то отношении. Русская национально-демократическая партия Виктора Корчагина, Союз Венедов, Виктора Безверхова и так далее. То есть тут они, помимо того, что они, как я уже сказал, существуют в виде религиозных организаций, они еще часто в виде политических партий, общественных движений. Вот, например, как сами язычники высказываются, в лесу мы клан Ясеня, а в миру фонд поддержки традиционной культуры. Вот потом еще какие-то...
Здорово, если честно. Да. Замечательный пиар-слоган.
Да. Ну, или, например, вот еще клубы единоборств, хочется упомянуть, связанные с языческими традициями.
А вот, кстати, да, тоже это...
Вот так называемая славяно-горецкая борьба. То есть там все вот именно на идеологии язычества. Это залы, это тренажеры, это борьба. Разные виды борьбы практикуют они в народно-национальных костюмах. Вот различные реконструкции проводят, каких-то исп, там, баталии, единоборств и так далее. Все это тоже связано с нашим современным этим движением. Наверное, радиослушатели тоже вспомнят. Еще многие, ну, самый популярный вид неоязычества, еще называется родноверие.
Да, да, это, я думаю, все слышали.
Основанном на интересе к древнейшим дохристианским восточнославянским верованиям. Родноверие не имеет единой организации, то есть все вот эти структуры, которые мы названы, они себя могут так называть родноверами, подразделяются на множество организаций и групп, взгляды у них могут существенно разделяться, есть группы аполитичные, то есть они только вот ходят, молятся, солнышку поклоняются, вот, Калаврату там и так далее. Также есть те, которые близки к политике, антисемитские направления, и те, кто участвует в русских маршах. Вот, то есть родноверие – это, я бы сказал, такое социокультурное, религиозное, политическое направление. К нему многие себя могут причислять, даже те, кто ни в каких группах не состоит. Кстати, мне попадались такие неоязычники, которые вообще никаким организациям не примыкают. Просто вот я вот почитаю там религию предков. И у каждого такого отдельного взятого язычника у него может быть свой набор представлений. Кто-то более образованный, Велесову книгу читали, да, и есть там те, которые изучали веды, те, которые вообще ничего не изучали, а просто ну, откуда-то информацию получают от интернета. То есть такие разные формы.
Отец Павел, в завершении нашей беседы о язычестве хочется спросить, вот чем эти наши родноверы, славянское язычество, неоязычество опасно? Все-таки мы говорим о деструктивных культах.
Ну, опасно, во-первых, они видят врагами своими христиан. Собственно, если им прийти к власти, я думаю, что начнется новые времена Юлиана Отступника, как минимум. Вот это раз. Второе, некоторые из них, из этих организаций, пропагандируют идею национального превосходства, расовой дискриминации. Ну, сейчас, конечно, они уже стали бояться, меньше, да, такое вот встречается в высказывании. Вот, потом, все-таки, так как это разрозненные движения, они не представляют из себя единой силы, то для нашего государства, я думаю, что неоязычество не может быть таким связующим звеном, объединением людей. Вот они, например, радуют за то, чтобы праздники вести языческие, там, Ивана Купалы и так далее.
Официальными.
Официально сделать, да, в государстве. Вот, потом, что еще можно назвать? Ну, все-таки то, что источники этих языческих культов, они, это есть реконструкции, подделки, то есть в них нету правды, истины. То есть правда, неправда и ложь, они не могут привести к спасению людей. Поэтому, конечно, в этом отношении они представляют опасность, угрозу. И тем людям, которые идут на пути к Богу, которые размышляют, рассуждают. Потому что у нас есть люди, которые себя считают атеистами, то есть они не приемлют никакие формы религии. Но у них есть какое-то свое мировоззрение, свои взгляды. Вот, они могут быть очень миролюбивыми, да, и какими-то. Вот, есть верующие. Ну, верующие, конечно, там разделяются на разные группы, подгруппы, религии. Вот, язычество здесь, я бы сказал, занимает такую достаточно большую нишу, пытается занять. В принципе, это альтернатива христианству, они себя видят. То есть замена христианства вот своими вот этими языческими культами, представлениями. Ну, а что, в принципе, это себя включает? Это поклонение силам природы, солнцу, там, деревьям, траве, то есть культ предков хотят возродить. То есть вот такое вот у них свое языческое мировоззрение навязать нам и заставить всех нас, отвернувшись от истинной веры, от Господа Иисуса Христа, следовать этим традициям. Кстати, я еще вот, ну, два слова скажу религиозно. То есть они не верят в Бога Творца, в их представлении Бог творит в мире самого себя, пантеизм свойствен. То есть вот в этом они видят жертвенность Бога, что Он отдает самого себя, свое тело, вот этот вот Бог-род. Ну и дальше уже там порождение вот этого знаменитого Ория, или Ория, там, или Ария, ведет свое начало от него. Ну и с другой стороны, так как представления язычников, я бы сказал, фантастические, ничего общего с реальностью они не имеют, то любая сила, любые какие-то политические партии, движения, какие-то группы с непонятными целями, они могут мимикрировать как-то, да, могут как-то под язычество подстраиваться. Тем более язычество, оно все больше и больше популярно среди обычных людей, обывателей приобретает. То есть я думаю, что в ближайшее будущее могут появиться партии, ну вот уже какие-то более такие сильные, чем те, которые существовали. Ну, они, может быть, вначале будут менее радикальные, меньше они экстремистских каких-то высказываний у них будет. Но они, я думаю, что некоторые политики возьмут это на вооружение, как какую-то вот идею, которую они попытаются дальше. И мы, православные христиане, наша задача – это людей предупреждать, об этом информировать и рассматривать язычество именно как направление новых религиозных движений, относящихся к сектантским движениям, и которые они, некоторые из них наносят эти идеи, ну, реальный вред.
Отец Павел, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово. Еще раз спасибо, батюшка, до свидания.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.